Мы сейчас будем говорить про 17-е Тамуза. И мы с вами начнем с того, что есть Мишна в трактате Таанит. Мишна, которая говорит, что 5 несчастий случилось с нашими мудрецами, с нашими праотцами 17-го Тамуза, и 5 случилось с Тиша Б'Ав. И пост, который установлен, он установлен как бы одновременно по поводу всех царов, по поводу всех несчастий, которые были в эти дни. Пост начинается в Йом Ришон, в воскресенье, и в начале, до того, как я начну Гашкофу мировоззрения, буквально 2-3 минуты о как бы законах поста. Этот пост называется Таанит Цибур, общественный пост. Начиная с утра, с рассвета, с Амудра Шахар, с первого рассвета солнца, нельзя есть, пить. Нельзя с этого момента, нельзя чистить зубы в случае, если нет какой-то острой необходимости. Если человек очень страдает, то можно. И, в общем, в остальные вещи более или менее разрешены. Есть те, которые стараются не мыться в этот пост, но это уже какая-то хумра. И это основные законы поста. Кончается пост в Цейт Кахоим с выходом звезд. Законам поста я не хотел сегодня уделять внимание ваше законам. Если будут какие-то вопросы, то вы их напишите, тогда я отвечу. А мы хотим позаниматься мировоззрением того, что мы делаем во время поста. 5 несчастий случилось 17-го Тамуза, как говорит Мишна в трактате Таанит. Еврейский календарь устроен таким образом, что он совмещает в себе и лунную, и солнечную систему измерений времени. Это совмещение достаточно сложное, но после того, как оно произведено, согласно этому времени происходят различные события. И каждый день прошлого года и этого года имеет что-то общее, а именно имеет общее влияние со стороны Творца, который производит какие-то вещи внутри мира, влияет каким-то похожим влиянием. Например, все Рошей Ашана, все Новые годы, они связаны с тем, что это дни суда. Все другие вещи, которые происходят, они тоже имеют какую-то общую связь. И вот 17-го Тамуза – это день, который предназначен каким-то паранутом, каким-то несчастьем. И что за несчастье происходит 17-го Тамуза, мы должны проследить. Сейчас попытаться, если у нас… Да, думаю, что хватит времени на это. Но попытаемся проследить общее между ними и увидеть как бы суть этого дня. 5 несчастья, которые произошли 17-го Тамуза. Первое. Это были разбиты скричали совета. Когда Моше Рабейну в Шивот получает на горе Синай Тору и получает 2 скрижали завета, то ровно через 40 дней Ам Исраэль ждет, что Моше Рабейну спустится с горы Синай и отдаст Тору в Нижний мир. И по их подсчетам, они ошиблись на один день, но по их подсчетам Моше Рабейну опоздал, задержался. Мидраш говорит, что Сотан показал гроб Моше, который как бы парил в воздухе, они увидели, что Моше умер. Они поверили этой идее, это было очень легко поверить, потому что гром и молнии, то, что происходило во время дарования Торы в это время, это были такие вообще вещи, которые выходили за все грани законов природы, поэтому поверить в это было очень легко. И после того, как Моше умер, как им показалось, они пришли к пониманию того, что весь мир рушится, Моше больше нету, и происходят в мире какие-то изменения. И они делают золотого тельца. Золотой телец привел к тому, что когда Моше спускается с горы Синай, он видит, что произошло. Я сейчас буду по одному из комментариев объяснять, там есть много, как вы знаете, мнений, но нас интересует сейчас общий подход. Моше Рабейну, увидев, насколько опустился Ам Исраэль со времени дарования Торы, он понимает, что скрижали завета не могут в том виде, в котором они даны, существовать внутри народа Израиля, в Нижнем мире. И он специально бросает эти скрижали и разбивает. После чего Всевышний говорит Моше Рабейну: «Ешер кох шешибарта, спасибо тебе за то, что ты разбил эти скрижали». Это первое несчастье, которое произошло. Я сейчас коротко пробегаюсь по всем. Следующее, что произошло, Бетель Атамид. Корбан, жертвоприношение Таанит, постоянное жертвоприношение, которое приносится в храме, общее жертвоприношение Цибура, которое происходит 2 раза в день, утром и вечером, то, в честь чего мы как бы установили сегодня 2 наших молитвы, Шахрис и Минха, и воскурение частей на жертвеннике, которое происходило ночью. Этому соответствует наша молитва Маариф. В этот момент, когда должны быть принесены эти жертвоприношения, то 17-го Тамуза, сильно много лет после этого, когда уже был установлен пост, тем не менее в это время было прекращено жертвоприношение. Следующее несчастье, которое случилось, третье, это Гуфка Гаир. Был осажден, началась осада Иерушалайма. Следующее, Апостопус сжег Сейфер Тору. И последнее, пятое, был установлен целым идол в храме. В Тиша Б'Ав были другие пять несчастий, которые случились, но о них мы сегодня не будем разговаривать. Таким образом, в Швайсера Б'Тамуз, 17-го Тамуза, чтобы понять, что такое, в честь чего и что такое 17-го Тамуза, то есть корень этого дня, наши мудрецы Мишны, Хазаль, дают нам пять царот, которые случились, пять несчастья, которые случились, и на их основании можем понять, что произошло. Попытаемся сейчас их проанализировать и увидеть нечто общее, что есть между всеми этими вещами, чтобы понять корень мусага 17-е Тамуза. Начинаем сначала. Разбивание скрижалей завета. Я только хочу напомнить, что разбивание скрижалей завета, оно понятно, что являлось результатом, то, чем все кончилось, но начало произошло с того, что Амисраэль изготавливает золотого тельца. Поэтому попытаемся рассмотреть момент изготовления золотого тельца и разбивания скрижалей, как они связаны друг с другом и что это произошло. Во время Шивота, во время праздника дарования Торы, весь Амисраэль находится около горы Синай и видит, какие чудеса происходят. Они видели все чудеса, которые были в Египте. Сейчас они стоят около горы Синай и слышат, как Моше Рабейну беседует со Всевышним. Моше Дабер Валаким и Анену Баколь. Моше говорил, а Всевышний отвечал ему голосом. В это время, я думаю, что я рассказывал это, когда мы говорили о Шивоте. Мне кажется, что мы говорили, я, честно говоря, не помню. Но даже если вы не со мной это слышали, какие-то другие уроки или читали, вы, безусловно, знаете, что во время дарования Торы все народы мира собрались вокруг Билама. Это был пророк по уровню, равный Моше Рабейну, только пророк со стороны тумы, со стороны нечистоты. Они собрались у Моше Рабейну и спросили, не у Моше, а у Билама, я оговорился, и спросили, что сейчас происходит. Звучат громы, молнии, какие-то совершенно непонятные явления. И это выглядит так, что приходит Мабуль, то есть потоп, который хочет затопить весь мир. Ответил, действительно, сейчас будет Мабуль. Отвечает Билам, что нет, потопа не будет. Но сейчас Всевышний дает Торы народа Израиля. И раскрытие Творца во время дарования Торы было такого уровня, что сказано, что последняя шифха, последняя служанка в народе Израиля, она видела больше, чем потом было открыто пророком уровня Ишаяху и Хестер. Она видела раскрытие всего, что происходит в мире, видела строение миров на таком уровне, на котором в дальнейшем это, в общем, никогда не было проявлено и показано ни разу в мире. Событие дарования Торы, оно по своему уровню соответствует, примерно соответствует тому раскрытию Всевышнего, которое было во время, когда был сотворен мир, когда было сотворено что-то из ничего. Это раскрытие Творца в мире. Амисраэль в этот момент, когда они находились у горы Синай и слышали заповеди Творца, по одному мнению 10 заповедей, по другому 2 заповеди, они слышали прямо из уст Всевышнего, то Гемора в трактате Шаббат говорит, что раздавалось речение Всевышнего, Амисраэль слышал: «Анахи Ашем Элокейха, я Господь Бог, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, чтобы быть тебе Богом». Когда они слышали это речение, они все умирали, все умерли, были отброшены на много пар секов назад, куда-то очень далеко в пустыне, потом какой-то Жбрюгу их вернул, оросил их той росой, которая будет еще раз дана во время оживления мертвых, которая будет в грядущие времена. И они услышали, ожили, услышали вторую заповедь: «Не будет у тебя богов других передо мной». И все повторилось. Они снова умерли, снова вернулись, и обратились, ожили, и обратились к Моше и сказали. По одному мнению, это было все 10 мицвот, 10 раз, по другому мнению, 2 раза. Но это нам не так важно. Важно, что это происходило. После чего они сказали, что мы не можем больше выдержать этого контакта между человеком и Творцом. Пусть Всевышний говорит с тобой, а ты отвечай нам. И тогда Моше Рабейну передал всю остальную Тору, которая частично дана на Синае, частично в пустыне. Но вся остальная Тора передана через Моше Рабейну Ам Исраэль. И во время, когда они находились у горы Синай, стояли у горы Синай, то в этот момент они поднялись в своем созерцании Всевышнего. Я не могу сказать созерцание, я еще сморозил. В своем двикуте, прилеплении к Творцу, они поднялись на такой уровень, на котором больше ни разу, никогда и никто не был. То есть все люди, которые разговаривали с Моше Рабейну, они были на уровне пророков. Поэтому Ам Исраэль, все, кто находились в это время, вы видели больше, чем Ишаяху и Хескель. То есть они поднялись до уровня, когда они полностью исправили хет Адама Ришон, тот грех первого человека, который произошел, когда Адам Ришон ел от дерева познания добра и зла. Они поднялись до уровня Малахей Ашарет, до уровня ангелов, о чем сказано в Мидраше. Да, в общем, сказано в псалме, что Акодыш Брагу сказал Киани Амарти Элакиматем, что я сказал про вас, что вы на уровне Элаким, на уровне Малахим, ангелов, и они, ну, я не могу больше объяснить, потому что я сам не знаю, и никто не знает. Они находились на уровне Двикута со Всевышним, контакта со Всевышним, которого больше ни разу не было. А мы с вами знаем, я об этом много раз говорю, когда мы учим Дери Гашем, но, в принципе, это как бы очевидные факты, что основная задача человека в этом мире – это прилепиться к Творцу, соединиться с Ним через страх перед Всевышним, любовь ко Всевышнему, через те мицвот, которые нам даны, и Тора, которая нам дана, произвести соединение с Творцом и подняться на совершенно новый уровень, когда через соединение с Творцом и обращение лица Всевышнего к нам у нас сознание будет полностью руководить телесной частью тела человека. В этот момент Ам Исраэль поднялись на максимальный возможный уровень внутри Олам Азе, внутри этого мира. Мне задают вопрос, почему не могли напрямую общаться со Всевышним. Уровень контакта со Всевышним такого рода не всем под силу. Хорошо, я сейчас попытаюсь ответить на вопрос немножко издалека. Однажды Моше Рабейну, это было несколько позже, чем 17-е Тамуза, то есть через 40 дней после 17-го Тамуза, а конкретно в Йом-Кипур, в Йом-Кипур Моше Рабейну обратился ко Всевышнему с просьбой. «Тирели эт квадеха, покажи мне твой кавод, раскрой мне то, как ты управляешь миром». Я сейчас не буду входить, что именно было непонятно Моше Рабейну и что он хотел. Он хотел раскрытия таких деталей управления миром Творцом, на которые Всевышний ответил «Лоэ рэнига адам вэхай». Не может увидеть этот человек, меня не может увидеть человек и остаться в живых. Существует уровень настолько серьезного раскрытия Творца, при котором человек своей телесной оболочки этого выдержать не может. То есть, поскольку у нас есть определенное количество внутри нас темноты и нас самих, короче говоря, то когда Всевышний раскрывает себя на слишком высоком уровне, человек умирает, он не может выдержать этого контакта. Поэтому для того, чтобы человек оставался живым, он постепенно узнает то, что хочет Всевышний, и когда-то те цадики, которые достоятся очень высокого уровня, они смогут соединиться с Творцом после Ткиас Гамаисим, после оживления из мертвых, после того, как душа и тело будут находиться на совершенно иной уровне святости и возможности воспринять Творца. В том числе Тагара, о котором вы говорили на прошлом уроке, те, кто его слушал, что существует понятие Тагара, которое исключает из себя всякие вопросы, связанные с тимтумом и с тумой, которые существуют в этом мире. И, соответственно, люди смогут подняться на уровень восприятия к душе, о котором сегодня невозможно даже мечтать. Когда Ам Исраэль находился у горы Синай, то святость, которая была раскрыта, была выше того, что может Ликабель, может принять человек. Я даже не знаю точно, с чем это можно сравнить. Есть такой термин, который часто используется, например, в Кабале, в Зохаре, в Аризале постоянно используется, который называется «швират килим». что когда чересчур много света спускается в сосуд, который не может его принять, то сосуд разбивается. Этим сосудом может являться человек. Принять больше, чем человек может, он не может. Поэтому Акодыш Барву постоянно сокращает свое влияние и дает его в максимальном количестве, которое человек может принять. Если это дается больше, чем возможно принять человека, то человек не может существовать. Ам Исраэль, находясь в горе Синай, увидели, что сейчас они поднимаются на тот уровень, который достигнуть они не могут. Может быть, это была ошибка, может нет, мы сейчас об этом не будем говорить. Но они этого испугались и сказали, пусть Всевышний говорит с Моше, а Моше передает нам. И так была передана Тора Ам Исраэля в основном, кроме нескольких мицвот, которые Ам Исраэль должен был услышать лично от Всевышнего. Теперь, после того, как это произошло, они остались на уровне их души несоизмеримо больше, чем то, что мы можем понять. Это было выше, чем уровень Адама Ришона, первого человека, до греха. Уровень, когда они общались, ну, уровень совершенно фантастически высокий. Уровень в чем-то выше, чем Малахим, в чем-то выше, чем ангелы. Уровень, который существовал только в это время. Они стали бессмертны. Смерть ушла из мира, поскольку они уже получили оживление из мертвых, о котором было сказано Адаму Ришону, что без этого он не сможет приобрести полную их душу. Это уже произошло. И теперь они могли расти и дойти до уровня Алам Аба, не умирая, до уровня грядущего мира, не умирая, с помощью каких-то мицвот, которые даны в Торе, всех мицвот, которые даны в Торе, изучение Торы, построение храма и так далее. Это то, что должно было произойти по идее. И вот проходит всего 40 дней, наступает месяц Тамуз, и наступает первая вещь, которая происходит в месяц Тамуз. Они видят, что тот посредник, видимо, Моше Рабейну, который в состоянии был контактировать со Всевышним и передавать им волю Творца, и таким образом сделать так, чтобы они могли прилепиться к Акодыш Барагу, а это была их единственная идея, которая существовала, этот посредник больше не существует. Сейчас не так важно, что они ошиблись, и Моше Рабейну был жив, понятно, что это важно, но не для понимания той накуды, которой мы сейчас касаемся. Они увидели, что с одной стороны им нужен посредник, с другой стороны тот посредник, идеальный посредник, который был Моше Рабейну, он больше не может выполнять свою функцию, его нет. Тогда у них возникла идея о том, как сегодня в той ситуации, где мы находимся, не потерять свою связь со Всевышним и наоборот увеличить ее, и каким образом мы можем дальше подняться и сделать волю Творца. Идея была Лешем Шамаем на все 100%. Но там вмешался Эриф Раф, который Моше вывел из Египта вместе с евреями. Смесь народов, которые вышли, которые привыкли к поклонению идолам, еще что-то. И по мнению Раби Шимон Бар-Йохая, по которому я скажу несколько следующих минут, золотой телец, который был сделан, не являлся идолом. Они хотели сделать несколько другое действие, а именно, они увидели, последняя служанка в Израиле больше, чем видел Ехескель, они увидели пророчество Ехескеля только в еще более полной и ясной форме. Они увидели, как трон Всевышнего держится на четырех животных, на которых, которые описаны у Ехескеля. Это лев, бык, орел и человек. Четыре составляющих, которые есть у каждого из этих животных. Они их увидели и увидели смысл того, что здесь нарисовано, рисунка этих животных. Каждое из этих животных выражает некое качество, которое спускается от Всевышнего в этот мир. Оно изображено было Ехескелю в виде вот этого вот рисунка. Из них лев изображает качество хеседа, бесконечного добра, которое спускает Всевышний мир. Бык строгого суда, атрибута суда. Орел атрибута тиферет, гармонии. И последний атрибут – человек, который атрибут Малхус, Царства Всевышнего. Они увидели, как связаны эти четыре атрибута с этими четырьмя изображениями и сделали некий анализ того, что происходит в мире. 26 поколений от Адама до дарования Торы, они жили в этом мире через управляемый атрибутом Хесед. Атрибут Дин, почти не, атрибут суда почти не участвовал в мире. Основное участие было через атрибут, который называется атрибут абсолютного добра. Почему? Потому что они не были обязаны выполнять какие-то мицвот, и, соответственно, они не могли получать награду, и у них не было практически никаких запретов, соответственно, наказание тоже не имело смысла. Поэтому Всевышний давал пропитание миру ради будущего через атрибут Хесед, который был в мире. Начиная с выхода из Египта, когда начались мицвот Исраэля, Корбан Пейсах, жертвоприношение, Бритмила, дарование Торы и так далее, и 40 лет, когда евреи шли по пустыне, основным атрибутом, который руководил жизнью всего Амисраэля, был атрибут строгого суда, то есть бык, который был на колеснице. Поскольку этот атрибут связан с заповедями Торы и с исполнением этих мицвот и с нарушением эверот, которые есть. Они увидели, что с этого мгновения они соединены со Всевышним через атрибут суда. Поэтому говорит Раби Шимон бар Йохай в Геморе Сангедрин, что они хотели спустить быка с колесницы для того, чтобы бык, который на колеснице, оказался среди них и работал посредником их соединения с Всевышним. Раби Шимон бар Йохай утверждает, Хахомим с ним спорит, но Раби Шимон бар Йохай утверждает, что это не было авойда зоря, но тем не менее это был запрет, поскольку мы другим способом должны общаться с Творцом, и какие-либо из сферот поместить их в этот мир для того, чтобы через них воздействовать, это был запрет, но не авойда зоря, как подчеркивает Раби Шимон. Хахомим говорят, что это да, было авойда зоря, но я пойду по Раби Шимону, по Хахомим все еще хуже. Поэтому в этот момент, когда они сделали вот это вот действие, они произвели некий разрыв между собой и Всевышним, потому что существует проблема в контакте Всевышнего через посредника. На более низком уровне, когда это посредник, это не сферот Всевышнего, а еще более низкая составляющая уже не Всевышний, а творение, ангелы и так далее, то это уже называется поклонение идолам, авойда зоэра, и за это уже совсем плохо. И тем не менее, они сделали разрыв между собой и Всевышнего через очень высокий уровень посредника между ними. И в этот момент произошло некоторый масах, некоторый экран, который делает разрыв между нами и Творцом, между миром и Всевышним. В этот момент они вернулись в состояние до дарования Торы, уровень до дарования Торы. Они потеряли уровень первого человека до греха. Они были выброшены за пределы состояния Ганедана, состояния мира Ацилуса, я не буду входить в детали, но они стали обычными смертными людьми. В этот момент спускается Моше Рабейну со скрижалями. Первые скрижали – это скрижали уровня, которые сегодня, в общем, такой уровень мы не можем с этими скрижалями, они к нам не имеют никакого отношения. Остались обломки этих скрижалей, но не больше. Моше Рабейну спускается со скрижалями, которые не могут принять те люди, которые сейчас стоят перед ним. Потому что те люди, которым Всевышний давал эти скрижали, это люди уровня Адама Ришона, первого человека до греха. Сейчас же здесь стоят люди, если можно так сказать, обычного уровня. Я думаю, что они все равно были выше нашего уровня. Но уже стоят обычные смертные люди, к которым первые скрижали не имеют никакого отношения. Моше Рабейну разбивает эти скрижали завета, поскольку они не соответствуют состоянию Ам Исраэля в это время. Это первое несчастье, которое случилось внутри этого мира 17-го Тамуза. После того, как это произошло, часть к душе, часть святости, часть контакта Творца с этим миром была потеряна. Все, его больше нет. После чего Моше Рабейну 40 дней молится Всевышнему о том, что Всевышний простил Ам Исраэль. Всевышний, в общем, прощает Ам Исраэль. Моше снова поднимается на гору Синай. Есть махлокис, есть спор между Ришоним, комментаторами Раши и Рашба. Гагро считает, как Рашба, что два раза, Раши считает, что три раза. Моше Рабейну по 40 дней провел на горе Синай, первый раз получая Тору и первые скрижали, потом молясь Всевышнему. По Рашбе он молился Всевышнему уже на земле, не поднимаясь на гору Синай. И, наконец, он поднимается второй или третий раз, в зависимости от этого махлокиса, и 40 дней, проведя вторичную или третичную на горе Синай, в Йом-Кипр получает новые скрижали завета, вторые скрижали завета. И это та Тора, которая была нам дана, настоящий день дарования Торы для нас. Это Йом-Кипр, а не Шивот. У нас осталось что-то от дарования Торы Шивот, но это не наша тема. Основное дарование Торы – это Тора Шильчува, раскаяние народа Израиля, Тора Баалей Тшува, которая была дана в Йом-Кипур, и скрижали, которые были даны, вторые скрижали, они намного ниже уровня, чем первые скрижали. Чтобы это показать, Мидраш объясняет, что первые скрижали были сделаны Всевышним, и там была надпись пальцем Всевышнего. Вторые скрижали были сделаны Моше Рабейну, но запись сделал на них сделал Всевышний. Это разница, это Маасе Идей Элоким, это действие рук Всевышнего или это действие рук Моше Рабейну. Таким образом, первая цара, первое несчастье, которое было 17-го Тамуза, это поражение к душе, уменьшение к душе, которое произошло, когда были разбиты первые скрижали, и то, что мы Евсадну, то, что мы потеряли, то Матан Тойра, то дарование Торы, которое было в Шивот, и осталось у нас только Тора Шель Баалей Чув, что не так мало, понятно, но тем не менее, это другой уровень Торы, Тора Баалей Чув, которая у нас осталась, Тора Йом-Кипура. Это первое. Двигаемся дальше. Мы, если есть какие-то вопросы, то вы им не задавайте. Сейчас. Может ли разрушение тел, изучение Торы разрушить тело болезни, жизнь несчастьями? Стоит мне начать с тхилим, сыпется, мягко говоря, проблема. Я даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Может быть, абсолютно любая реакция, абсолютно на все, но я не думаю, что это связанные вещи. Не кажется мне, что несчастье приходит именно из-за того, что человек обращается к Создателю с молитвой. Но такая вещь может быть, надо только знать детали, я не думаю, что сейчас надо в это входить. Может быть, когда-то, когда мы дойдем до этого места, практически этого места, в Рамхале, в Дере Гашем, через несколько уроков, когда мы туда придем, я коснусь этого вопроса. Но это очень маловероятно, скажем так. И если да, то надо понять причины этого. Это слишком долго, чтобы обсуждать это сегодня. Двинемся дальше. Второе несчастье, которое произошло, это то, что закончилось жертвоприношение Корбан Тамид. Жертвоприношение, в принципе, это вещь, которая возникла впервые жертвоприношение было принесено Адама Ришона, первым человеком. И Гемора в Одизоре описывает это жертвоприношение. Там много интересных вещей описано в том быке, которого принес Адам в жертвоприношение в первый день. После того, как совершил Авейру и ел от дерева познания добра и зла, он привез в жертву трехголового быка. Это был первый день творения, и бык был создан в этот день, не трехголовый, а трехгодового, я оговорился. И бык был создан в том же день и в тот же день, что Адам решил, на несколько часов раньше. При этом Гевора его называет трехгодовым быком. Трехгодовалым быком, меня поправили. Трехгодовалым быком. Что это означает? Что он был создан уже во взрослом состоянии. И этого быка, которого принес жертву Адам Ришон, это первое жертвоприношение. Потом Тора описывает жертвоприношение Ноха, Каина, Эвеля, Ноха. Много жертвоприношений. И вот наступает момент, когда после дарования Торы Моше Рабейну говорит, что одна из заповедей Творца – это построить мешкан. Скинию, шатер соборный, который работает переносным храмом, где приносится жертва Всевышнего. И вот это жертвоприношение, которое происходит в Мишкане, а потом, когда построен после прихода Амисраэля в Эрец-Исроэль, через несколько лет проходит завоевание Эрец-Исроэль, после чего Давид Амелах начинает, и Шломо Амелах заканчивает строить Бет-Мигдаш. И вот построен первый храм, и там происходит жертвоприношение. Суть этих жертвоприношений, их много разных, но суть жертвоприношений всегда, любой корбан, жертвоприношение, происходит от слова коров, ликарев. Ликарев – это значит приближение и соединение. Любое жертвоприношение – это соединение нашего мира с Творцом. И это жертвоприношение связано с тем, что материальная часть этого мира, она тем или иным способом, не входя в детали, шхитой, зрикой, после чего воскурение органов на жертвеннике, она сжигается и превращается в духовную составляющую. Тем самым материальный мир делает ту часть, которая ему предназначена, вавода дашем, и соединяется с Творцом. Соединение различных трех или четырех элементов материального мира, которое происходит, и соединение этих четырех элементов, превращение их в духовное, это соединение материи с сознанием, соединение материального мира с Творцом. И это одна из основных вещей, которая происходила в Бейт-Мигдаше. И понятно, что одно из основных жертвоприношений, первое, с которой начиналась работа каждого дня, и последнее, с которым заканчивалась работа каждого дня, это утреннее и вечернее жертвоприношение постоянное, которое называется Корбан Тамид. И вот эта жертва, которая называется Корбан Тамид, она происходила внутри Бет-Мигдаша. И вот 17-го Тамуза, через много-много лет после Золотого Тельца и разбивания Скрижалей Завета, происходит еще одно событие, которое происходит именно в это время, а именно в это время приносится Корбан, и он больше не принимается, оно заканчивается. Гемора рассказывает, как это произошло, и давайте коснемся, поскольку, в общем, чего делать. Была определенная революционная ситуация, конфликт между евреями во время, после уже греческих событий. Был конфликт между старым и между верхним и нижним городом, но тем не менее они продолжали приносить карбонот. Это было во время римской осады. Они продолжали приносить жертвоприношения. Внизу на полях, где находился весь скот, нижний город привязывал веревкой барана к веревке. Люди, которые были в Бет-Мигдаше, поднимали его по стене, у них не было связи между собой. Через ворота, ворота были закрыты, там шла некоторая война, но жертвоприношения приносили. И они спускали вниз деньги, поскольку Корбан должен быть куплен на деньги Цибура, на деньги общие, которые принес вам Исраэль, они спускали мешочек с деньгами, и им поднимали, наоборот, мешочек с... не мешок, а привязанного барана. Там был Закен Эхад, один старик греческий, который сказал, что никогда не смогут римляне завоевать Бет-Амигдаш, пока будет жертвоприношение, и предложил, чтобы эта штучка произошла, чтобы жертвоприношения как бы закончились, и тем самым будет завоеван Иерусалим. Тогда нижний город взял, привязал свинью к веревке, которую поднимали в верхнем городе, они начали поднимать веревку. И когда они поднимали ее, она коснулась копыта стены. В этот момент произошло землетрясение. В Эрец-Исраэль сотряслась, Эрец-Исраэль 400 парса на 400 парса. Стена треснула, и в это время раздался батколь. Короче говоря, в это время было решено, что Иерусалим падет. В это время прекратилось жертвоприношение, это было 17-е Тамуза. И в это время была гзейра, запрет, который сделали мудрецы на проклятие тому, кто разводит свиней в народе Израиля. Свинья по кошерности ничем не отличается от других некошерных животных, как бы степень кошерности у них абсолютно одинакова. Но тем не менее была гзейра именно по этому поводу. Случилось это тоже 17-го Тамуза. Мы только что обсудили, что главная часть жертвоприношения, ее суть, это приближение соединения миров, когда все миры соединяются через Корбан, который проходит через них, и соединяются, и восходят ко Всевышнему. 17-го Тамуза этот процесс был закончен. С тех пор этого не было. Было, ну, в общем, все кончилось. Таким образом, произошло изъян в соединении мира с Творцом. И если во время разбиение Скрижалей Завета произошел изъян, что сверху вниз, давание Торы, которое дается сверху вниз, то сверху вниз, когда Всевышний Машпия влияет на все миры, и это влияние получило неожиданное ограничение, появился новый экран, который мешает влиянию Творца из-за того, что был сделан Золотой Телец и разбиты Скрижали, то влияние, которое было установлено в народе Израиля, оно исчезло. То сейчас, когда происходит новое событие, а именно заканчивается жертвоприношение, то мы вносим изъян еще в одну накуду. Попытаемся ее совсем в двух словах разобрать. Гашпо, влияние Творца на миры, происходит как бы несколькими способами. И на первый взгляд не имеет никакого значения. Важно, что Всевышний влияет, но на самом деле это имеет значение, имеет огромное значение. Есть первичное влияние, когда Акодыш Барагу дает некие импульсы света, своего энергии, света, гашпо, влияния духовного очищения, которое приходит на все миры, которое не зависит ни от чего, что происходит в нижнем мире. Акодыш Барагу решает и дает его независимо ни от чего. Это влияние приводит к тому, что люди, которые настроили себя на принятие света Всевышнего, они принимают его, принимают Тору, принимают заповеди. И это дарование Торы, это влияние, которое наиболее резко и четко было выделено через дарование Торы в Шавуот. Существует следующий момент. После того, как Тора принята, и Ам Исраэль начинает жизнь согласно законам Торы, то каждая мицва, и каждая авейра, и каждое действие, и каждая мысль на самом деле, и каждая строчка и буква Торы, которую Ам Исраэль изучает, каждый и каждый из евреев, посылает обратный импульс влияния сверху, снизу вверх на Всевышнего. Всевышний устроил таким образом, что он принимает это влияние и принимает его не просто, а в зависимости от этого влияния посылает обратные импульсы в мир. Есть Рамбан, который находится в книге Ваикра, но приводит он мидраш, который находится в Шир-а-Шире. Я просто не видел этого мидраша внутри, я его знаю только из Рамбана, поэтому я приведу его из Рамбана. Рамбан приводит мидраш, который говорит, что посук Шир-а-Ширим говорит, что Всевышний говорит о Исраэль, ты моя дочка. Говорит мидраш, не сдвинулся оттуда, то есть с горы Синай Всевышний, до тех пор, пока не назвал Исраэль своей сестрой. Продолжает мидраш и говорит, не сдвинулся оттуда, пока не назвал ее своей мамой. Что означает это тройное название? Дочь, сестра, мама. Объясняет Рамбан, что дочь, новорожденный ребенок, он полностью, она полностью зависит от мамы. Нет ни одного действия. Все, что она может заплакать, для того, чтобы мама поняла, что нужно, грубо, переодеть, покормить, помыть. Больше ребенок не может ничего. Полное влияние со стороны мамы. Это то, что Всевышний назвал Амисраэль своей дочкой. Он сказал, что я полностью влияю на вас, и полностью вы внутри моего влияния, внутри Шехина. Не сдвинулся оттуда, пока не назвал своей сестрой. Сестра, две сестры, сестра, брат, две сестры. Это два полноправных каких-то составляющих. Одно зависит от другого, и другое зависит от первого, и первое от второго. У них есть равноправие. Что это означает? Давая Тору Ам Исраэлю, Всевышний дал Ам Исраэлю возможность воздействовать на мир наравне с ним. То действие мицвы и изучение Торы, которое мы делаем внутри этого мира, оно производит влияние на миры. И это влияние, которое дарит Ам Исраэль нам через дарование Торы. После того, как сказаны эти два титула, дочка и сестра, продолжает Рамбан и говорит, мидраш рассказывает, что не сдвинулся Всевышний с этого места, пока не назвал Ам Исраэль своей мамой. Мама – это то, от кого полностью зависит ребенок, как мы уже говорили. Всевышний взял и ограничил свое влияние и сказал, что мое влияние на мир будет ограничено тем, как будет себя вести Ам Исраэль. То есть то действие, которое сделает Ам Исраэль, это будет определять, какое влияние следующее я пошлю на мир. Если идет мисва, я открываю свое лицо. Если идет авейра, я закрываю свое лицо. Это суть влияния Ам Исраэля на мир в зависимости, влияния Всевышнего на мир в зависимости от Ам Исраэля. Я это рассказал как-то более или менее своими словами. Если это перевести очень коротко на язык, которым пользуется, например, Аризаль, то это называется Ор Хазер. Первый свет, который посылает Всевышний миру, это Ор Ешар, прямой свет, который не зависит ни от кого в Нижнем мире. После того, как Всевышний послал этот свет и дал нам возможность начать авойду, авадат Гашем в этом мире, с этого момента Всевышний дает свой свет, часть света он продолжает давать независимо от нас, это называется неважно как, но продолжается первичный свет, который каким-то образом мецумцам скрыт, но тем не менее он идет. И часть света Всевышний зафиксировал таким образом, что он зависит только от поведения Ам Исраэля в мире. Это называется Орхазер, возвратный свет. В зависимости от того импульса, который мы посылаем наверх нашей Торы и Мицвы, в зависимости от этого импульса идет вниз влияние Творца. И это то, что происходит все время, любой Мицвой. Но одна из таких самых серьезных вещей, которые наиболее видны, это жертвоприношение в Бейт-Мигдаше. Корбан Тамид, который приносится в Бейт-Мигдаше, приносился в Бейт-Мигдаше два раза в день, это колоссальное влияние, которое определяет то, как Всевышний отвечает теперь внутри мира. И это то, что прекратилось 17-го Тамуза. То есть, если первый раз 17-го Тамуза, первое несчастье, которое было, это бгам изъян, который мы внесли в первичный свет, и Тора, которая была дана изначально, чтобы с ее помощью мы воздействовали, отвечали на свет Всевышнего, и нам приходило влияние Творца Бор-Хазер, эта Тора стала ограниченной, она стала намного более низкого уровня раскрываться в этом мире, чем было раньше, это разбивание первых скрижалей, которое вызвано Золотым Тельцом. Вторая вещь, которая произошла внутри этого мира, это то, что прекращается жертвоприношение таким образом. Тот Ор-Хазер, тот возвратный свет от Всевышнего, который определен нашим действием, мы сократили. После того, как закончилось жертвоприношение, которое постоянное жертвоприношение, и после того, как мы больше не в состоянии нормально производить действия, потому что одна из самых сильных реакций, которые мы могли произвести, это жертвоприношение, она прекращается. Понятно, что влияние, которое мы оказываем на мир, оно тоже сократилось. Оно осталось огромным, несоизмеримо с тем, что было до дарования Торы, понятно. Но тем не менее, нету Бейт-Мигдаша, и 17-го Тамуза, 9-го Ава был разрушен Бейт-Мигдаш, вообще все кончилось. Но 17-го Тамуза было, впервые прекратило жертвоприношение Тамид. Это второе несчастье, которое случилось 17-го Тамуза. Переходим к третьему. Третье несчастье, которое описано в Мишне, это Гувкаагаир. Вы знаете, если можно, его мы чуть позже обсудим. Запомните, что третье несчастье, которое случилось, это то, что началась осада города Иерушалаем. Более подробно, что значит осада, была пробита стена Иерушалаем. Но его мы обсудим позже. А сейчас у нас есть еще два, которые надо первыми обсудить, потом вернуться к другому. Это, что была сожжена Сейфер Тора. Апостоп из Гараша сжег Сейфер Тору. Гемора говорит о том, что он сжег Сейфер Тору. Знаете, чтобы Гемора длинно говорит. Есть комментарий Бартинора, который комментирует эту Мишну. Ну, он все Мишнаи комментирует. Бартинора объясняет, что есть две герсы, что за Сейфер Тора была сожжена. Одна герса. Те, кто знает иврит, я скажу на иврите. А те, кто не знает, я потом переведу на русский. Что была сожжена Сейфер Тора Шеба Азара, и другая сожжена Сейфер Тора Шель Эзра. Эзра и Азара, понятно, что это похожие слова. Эзра – это имя последнего пророка, Эзра Асофер, который привел Амисраэль после Галута в Бавеле, через 70 лет Галута вернул Амисраэль, руководил возвращением в Эрец-Исраэль и строительством второго храма. Эзра написал, его называют Эзра-книжник, он написал Сейфер Тору, где он восстановил из старых Сефрей Торов, в частности Сейфер Тора, которая была написана лично Моше Рабейну, которая являлась эталоном всех Сефрей Тора, она была скрыта. Она скрыта, вот вы на прошлом уроке слышали вместе с пеплом коровы, она была скрыта до разрушения первого храма, для того, чтобы она не была сожжена, похищена. И Эзра составил Сефер Тору, которую переписали много раз. И это был эталон Сефрей Тора, который существует. Я думаю, что многие из вас ходили на разные лекции или слушали разные лекции. И на многих лекциях принято говорить, что если мы возьмем все Сефрей Торы, которые мы хотим, и сравним их, то Сефер Тора Таймана и Сефер Тора Украины будут абсолютно одинаковые. Думаю, что вы все это слышали. Так вот, это неправда. Сефрей Тора, которая есть в наше время, существует разница между разными Сефрей Тора. Существует буква ВАВ, соединительный союз И, который написан в Сефер Торе, который Раши в Хумаше комментирует, а у нас в Хумаше его нет. Сегодняшний Сефер Тора, который есть у нас, Рамо Пасак Лагалоха, Мишна Брура с этим спорит, но Рамо Пасак Лагалоха, что Сефер Торы, которые есть у нас, они все Бехескас Псулим, они все не стопроцентно кошерные. Потому что нету эталонов, с которыми можно сравнить это Сейфер Тору, и за время Галута изгнания появились изъяны, которые попали в Сейфер Тору. Вы понимаете, что изъян, который попадает в свиток Торы, это страшно. Ни я точно не понимаем, почему это так плохо, но очевидно, что это нихтгуд, что ничего хорошего в этом нет. Так вот, Этот изъян произошел, потому что эталон Сефер Торы, та Сефер Тора, с которой должны быть списаны все остальные Сефер Торы, была сожжена апостопусом, Сефер Тора, которая была в Азаре, Сефер Тора, которая хранилась внутри Бейт-Мигдаша Азара, это одно из названий Бейт-Мигдаша, Сефер Тора, которая там хранилась, как эталон всех Сефер Тора, которая составила Эзра Софер и проследил, чтобы туда не вкралась никакая ошибочка, малейшая. Эта Сефер Тора была сожжена, и больше ее нету. И после этого у нас нету стопроцентной гарантии, что какая-либо из наших Сефер Тор является абсолютно правильной. Когда бы Эзрат Ашем придет Машиах Цедкейну, и Сефер Тора Моше Рабейну, которая спрятана где-то там в неизвестных нам местах, будет найдена, то мы сможем сравнить или такен этот гам, этот изъян будет исправлен. Но на сегодняшний день у нас нету гарантии правильности Сефер Тора, который мы читаем. Настолько, что Рамо пасак лагалоха, Мишнебройл с этим спорит, и мы так не паским, но Рамо пасак лагалоха, что если во время чтения Торы есть определенная ошибка, то есть пропущен, нашли Сефер Тора с ошибкой, где нет союза соединительного «и», или если стоит буква «ют», которую можно написать, можно «нет», в разных местах они пишутся и «нет», традиция писать, а там не написано или наоборот, то мы не вытаскиваем новую Сефер Тора, потому что нет никакой гарантии, что вторая будет более кошерная, чем первая. Произошло это, вот это то, о чем мы сейчас говорим. Понятно, что любой свиток Торы, Тора Шебиктав, письменная Тора, свиток Торы, который спущен в этот мир Всевышним, не только Сефер, который написал Моше Рабейну, но любой свиток Торы, который существует, это добавочная к душе, добавочная связь между нами и Всевышним, которая делает так, что Шехина распространяется над нами и покрывает нас своим присутствием. Есть заповедь, что каждый еврей должен написать Сефер Тора. Даже если он купил Сефер Тора, он богатый человек, у него уже есть Сефер Тора, или получил по наследству от родителей, у него есть мицва написать новую Сефер Тору. Потому что каждая Сефер Тора, которая приходит в мир, она добавляет какую-то к душу, какую-то связь с Творцом внутри этого мира. Есть мнение, что сегодня, поскольку мы не учим Тору по Сефер Торе, по свитку Торы, мы учим в основном по книгам, то мицва покупать книги, печатать книги, которые Сефрей Кодыш, которые у нас есть, и человек, который, это мнение Роша, это один из первых комментаторов Талмуда, Ришоним, потому что человек, который сегодня покупает книги с помощью, которой мы занимаемся изучением Торы, он тоже выполняет мицву написания Сефер Торы. Но кипшуто, простой смысл заповеди, это любая Сефер Тора увеличивает душу в мире. При этом сегодняшние Сефер Торы, их к душе понятно, что существует, и мицва никуда не делась. Но в этой мицве есть изъян, потому что мы точно не знаем, кошерна ли любая Сефер Тора из-за того, что апостопус сжег ту Сефер Тору. Это еще один бгам, один изъян, который вошел в духовное существование миров, о котором мы сейчас говорим. Следующее, что написано, это то, что предпоследнее несчастье, которое мы обсуждаем, что Геймит был поставлен целым идол в мешкане, в храме. Храм – место жертвоприношений, место, про которое сказано «Маком шеминашким шаваем варес», место, где целуются небо и земля. Поцелуй – это состояние, когда воздух внутри мужем и женой становится одним общим воздухом, то есть это слияние, слияние практически одно из самых цельных слияний, которое может произойти. Бейт-Мигдаш – это место, где сливаются, слияются, целуются небо и земля. Место, когда они объединены стопроцентным объединением. Настолько, что объединяется духовный и материальный мир. У меня есть ограниченное время, но вы наверняка знаете, что есть такая мишна в трактате Йома, которая рассказывает о том, что одно из чудес, которое было в Бейт-Мигдаше, что Арон Кодыш, размеры которого нам даны, размеры Арон Кодыша, это то, что он 2.5 на 2.5, а мы, которые существуют, если мы поставим, он стоит посередине Кодыша к Дашим, от края до стенки 10 амот, от другой стенки до края тоже 10 амот, и 2.5 амот посередине, а всего Кодыша к Дашим это 20 амот. Арон Кодыш имел размеры, но не занимал места. Говорит Мишна, что это одно из чудес, которое происходило в храме, и Мишна не объясняет этого чуда. Его объясняют уже Ахроним, которые говорят, что мы видим, что Бейт-Мигдаш, в нем были вещи, что такое Арон Кодыш? Это место, где лежат скрижали завета, То есть место, где соединяется духовный и материальный мир, совсем точка соединения. Тора, которая вся из себя духовная, дается в материальный мир, в миде мицвот, который сугубо материальный. Нет ни одной мицвы, которая не материальная. Но я об этом неоднократно говорил. Поэтому, когда идет слияние духовного и материального мира, то, с одной стороны, это вещь, которая имеет материальные размеры. С другой стороны, она не занимает места в материальном мире. Духовное и материальное слито воедино, их невозможно здесь разомкнуть и каким-то образом разделить. Это место Кодеш Экдашим, это место Бет-Мигдаша. В этом месте ставится целым идол. Здесь у меня написано, что кто-то поднимает руки, но я не знаю, что мне с этим делать. Так вот, в этом месте происходит слияние духовного и материального, и в этом месте ставится целым. Целым, впервые слово «целым» написано в Торе, в тот момент, когда сказано и создал Всевышний человека «бецелмо ведмуто» по своему образу и своему подобию. Целым и лаким, образ и подобие Всевышнего, данное человеку, это означает то, что так же, как Всевышний, также человек может влиять на все, что существует в этом мире. Влияние человека, мы только что договорились, что это свет, который мы отправляем наверх, и обратный свет, который Всевышний спускает к нам. Бет-Мигдаш – это место этого влияния, которое наиболее сильное внутри этого мира. Ничего сильнее, более сильного места для влияния быть не может. И вот в этом месте устанавливается целым, то есть статуя идола, который является антицелым, антицелым Элоким. Нечто противоположное. То, что приходит какой-то человек и устанавливает целым для того, чтобы влияние было ограничено и направлено через идола. Таким образом, понятие целым Элоким меняется на целым Элоким Элогим Ахирим. Вместо целым Элоким становится влияние через Элогим Ахирим, через других богов. Кто-то меня спрашивает вопрос. На одном уроке слышал мнение о том, что термин «гемора» введен христианами как альтернатива слову «тора», чтобы забыть о Торе. А термин «гемора» лучше не употреблять. Так ли это? Нет, это не так. «Гемора» – это фраза, слово, одно слово на арамейском языке, которое означает «учение». Слово «гемора» – это стандартное название «талмуда», потому что то, что на иврите называется «талмудом», на арамейском называется гемора. Поскольку часть гемора довольно большая, написана на арамейском языке, то в самой геморе, в самом Талмуде написано «Мишна» и «Гемора». «Мишна», потом «Мишна» кончается, и дальше заголовок «Гемора» идет дальше. «Гемора» – это одно из самых употребляемых слов внутри религиозного мира. Я не знаю, есть ли слово, которое употребляется чаще. Нет, это совсем не так. Окей, я двигаюсь дальше. Так вот, когда мы говорим о установлении целого Элохим Ахирим, другого бога, идола, которое поставлено в Бейт-Мигдаше, то понятно, что это пришло для того, чтобы уничтожить понятие целого Элохим. Таким образом, это еще один удар, еще одна преграда между светом Всевышнего и нами, и нашими мирами. И это тоже происходит с 17-го Тамуза. И последнее, то, что я перепрыгнул, это Гувка Гаир, была пробита стена города. Обычно люди воспринимают, что началась физическая осада, она привела ко многим жертвам, и это осада, война. И это совершенно верно. Но есть объяснение, которое необходимо дать, поскольку видно, что первые четыре вещи, которые мы назвали, они все как бы в одной связке. Пятая вещь мы должны связать, иначе будет бессмысленное понимание 17-го Тамуза. Пятая вещь, которая произошла, это Увкаир, пробита стена города. Существует понятие к душе святости, которое выражается в материальном мире через какие-то законы материального мира. Жертвоприношения Шломим и другие, которые называются Кадшей Калим, я не буду входить, у меня совсем нет времени. Эти жертвоприношения, которые есть внутри материального мира, у них есть своя душа, которая определяет, что есть кушать эти жертвоприношения можно в определенное время, в определенном месте. Человек не может, приносят они в храме, он их не может вынести за те пределы, которые можно выносить жертвоприношения. Кодшим Калим, легкие жертвоприношения, в том числе и тоже Маасер Шени, вторая десятина от продуктов, есть заповедь их кушать только внутри города Иерусалима, внутри стены Иерусалима. В тот момент, когда стена пробита определенным диаметром, а расстоянием, она пробита, и там есть перца, пролом стены, 10 амот, то в этот момент Иерусалим теряет свою душу, и нельзя кушать жертвоприношение. К душе Иерусалима, святость Иерусалима исчезает. Город стоит, дома стоят, Бейт-Мигдаш стоит, а кушать жертвоприношение нельзя. Это то, что произошло 17-го Тамуза, когда была пробита стена Иерусалима. Другими словами, в этот момент исчезла святость Иерусалима, и Иерусалима больше не было. Все эти вещи произошли 17-го Тамуза. Честно говоря, я хотел давать урок немножко на другую тему, но я понял, что я не успеваю. Поэтому получилось то, что получилось. Мы видим, что 5 несчастий, которые произошли в Иерусалиме, все 5 несчастий связаны с одним и тем же. Это время, которое по той или иной причине являлось... Одну секунду. Да. Это время, которое по той или иной причине является временем отсутствия убирания святости из этого мира. Разными вещами. Скрижали, статуя, стена Иерусалима, Сейфер Тора. Что еще я уже забыл последнее? Идол и прекращение жертвоприношения. Все 5 вещей связаны с тем, что разные вещи, связанные со влиянием Всевышнего, исчезают из этого мира. И вот в этом Хазаль, наши мудрецы, устраивают цом, устраивают пост. Пост, который на самом деле, этот пост написан в Танахе. Он написан в Танахе, да. И в пророка Захарии. Захарий упоминает этот пост. И мы должны путем нашего поста, нашего пощения, не знаю, как это сказать, тем, что мы не едим, не пьем, хазрим бетшува, возвращаемся к тшуве, мы должны постараться всеми постами, которые мы постимся 17-го Тамуза, попытаться ликвидировать тот изъян, который был внесен в мир 17-го Тамуза. Вот, это авойда, это служба этого воскресения, которое нам предстоит. В общем и целом, более или менее я сказал часть того, что спланировал, остальное я не успеваю. Поэтому я хочу пожелать вам легкого поста, и чтобы этот пост действительно был не только голодовкой, а мог помочь нам подняться на новый духовный уровень и дать дополнительное количество света Творца в этот мир. Если есть вопросы, то я готов. Вот какой-то вопрос есть. Меня спрашивают, соблюдая пост 17-го Тамуза, что можно исправить в личной жизни? Может быть, и можно что-то исправить. И я понимаю, что вопрос, что именно исправить внутри личной жизни, это очень важный вопрос. Но здесь есть... Еще одна вещь, на которую я хочу обратить внимание, поэтому я не хочу отвечать на этот вопрос. Мы исправляем, когда постимся 17-го Тамуза, контакт между Всевышним и мирами. Мы исправляем изъян духовный, который вошел во все миры. Мы можем вернуть улыбку Всевышнего всему миру. Внутри этого мира нахожусь также я. Но я действительно не хочу говорить о том, что я лично себе делаю, потому что я хочу, чтобы этот пост 17-го Тамуза был не только эгоистичным исправлением себе. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы связаны друг с другом и можем исправить не только внутри себя и для себя какую-то деталь. Мы можем устранить изъян, который был введен 17-го Тамуза в этот мир. И это то, о чем нам надо, для чего и о чем нам надо поститься. Вот, я думаю, что мое время более или менее истекло, если я не ошибаюсь.
Да, спасибо, Рав Элиэзер, за прекрасный урок и легкого поста. С вашим уроком, я думаю, что мы будем как-то думать об улыбке Творца, как вы сказали, и пост будет легким.
Всего хорошего. Я думаю, что я должен убегать, потому что у меня уже на самом деле 2 минуты назад должен был начаться прошлый урок с Америкой. Так что извините, пожалуйста. Извините за компанию. До свидания. Хорошей субботы и легкого поста. Всего доброго.